Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня поговорим о прекрасном, о живописи, а точнее о том, как она развивалась, и о красках. Недавно где-то услышал о том, что в свое время была проблема с изготовлением различных красок, а также услышал ряд интересных фактов, касающихся этой темы. И оказалось, например, что природный ультрамарин, то есть синий цвет, яркий и глубокий пигмент, очень ценился в свое время художниками, и происходило это из-за того, что он был очень редок, его было тяжело изготовить, его доставляли в Европу из Афганистана большим караванным путем, и в процессе измельчения порошок приобретал серый цвет, и только арабы владели технологией измельчения лазурита таким образом, чтобы он сохранил свой природный синий цвет. И в связи с тем, что у них, у единственных было известное в то время месторождение лазурита, и у них одних была технология получения синего пигмента, они монополизировали этот рынок, и европейцам приходилось платить за него баснословные деньги. Так лазаревый камень обменивался на золото в соотношении 1:1. И, кстати, после обработки из 100 грамм камня получали всего лишь 3 грамма этого пигмента. И это повлияло на то, что, например, синим цветом окрашивались только самые сакральные части картин. Например, мантию Матери Иисуса, Девы Марии всегда изображали синим цветом. Художники использовали его только в тех картинах, которые выполняли на заказ, и только в том случае, если заказчик соглашался заплатить за пигмент заранее. Например, великий Тициан, приступая к работам в Венеции, специальным пунктом договора поставил условие о 3 унциях лазури. Но, конечно же, после эпохи Возрождения стали появляться более дешевые синие краски. В 1704 году немец Дисбах случайно открыл первую современную синтетическую краску, берлинскую лазурь. Он пытался получить красный цвет по рецепту, который включал в себя использование щелочного поташа, но в одном из экспериментов поташ оказался подпорчен животным маслом, и химическая реакция пошла не так, а в итоге он вместо красной краски получил синюю. И в течение многих лет он пользовался этой технологией, хорошо на ней заработал, и рецепт обнародовал только в 1724 году. Таким образом, в 18 веке у художников появилась краска, которая стала стоить в 10 раз дешевле ультрамарина, но нельзя сказать, что она полностью удовлетворяла художников, а с началом индустриальной революции в начале 19 века стали появляться новые пигменты, связанные с кобальтом. Кобальт зеленый, кобальт синий, кобальт фиолетовый, кобальт желтый и лазурно-голубой. Но они все равно были по-прежнему дорогие, и поиски более дешевых темно-синих пигментов продолжались, причем на разных уровнях и даже государственных. Так, в 1824 году французское общество развития промышленности предложило награду в 6000 франков тому, кто предложит недорогой способ изготовления искусственного ультрамарина. Химик из Тулузы Жан-Батист Жиме в 1828 году придумал простой и дешевый французский ультрамарин, который вначале не получил широкого распространения, художники относились к нему с подозрением. Например, Мане и Ренуар предпочитали использовать кобальтовую синьку. Но химические свойства искусственного ультрамарина оказались идентичны с природными, а физически гораздо лучше, потому что не было никаких примесей. И единственным недостатком искусственных красок было то, что они часто становились причиной аллергии и, соответственно, плохо влияли на здоровье. Обнаружение залежей цинка в свое время дало толчок в развитии цинковых белил, которые получили превосходство перед свинцовыми белилами, поскольку оказались менее токсичными. Другой интересной краской на палитре художника была индийская желтая, которая обладала прозрачностью и удивительной светостойкостью, но удивителен сам процесс ее изготовления, суть которого была в использовании мочи коров, которых кормили исключительно листьями манго. Ее стали привозить из Индии еще в 17 веке. Она была в форме шариков желтого цвета, которые давали прекрасный желтый цвет, но в то же самое время отвратительно пахли из-за технологии ее изготовления. Ею пользовались Рембрандт, Вермеер и Караваджо и многие другие. Ну, как раз-таки в связи с запахом люди перестали покупать картины, где использовалась эта краска, и ее перестали привозить. С тех пор для изготовления индийской желтой использовали различные пигменты, но лишь в 990 году был найден нужный для получения той светостойкости, которой обладала оригинальная краска. Такую краску научились получать из соли хромовой кислоты. Как раз-таки вот залежи хрома, обнаруженные в США в 1820 году, значительно облегчили процесс изготовления желтого хрома. И несмотря на то, что хромовые краски имели свойство темнеть, они не тратили свою популярность вплоть до 90-х годов, благодаря своей низкой цене. И Ван Гог в своем знаменитом полотне «Подсолнухи» как раз-таки использовал именно эту желтую краску. Кстати, Ван Гог использовал картину «Подсолнухи» в качестве загородки в курятнике, как раз-таки из-за того, что не было спроса на его картины в то время. А еще одной интересной краской оказалась изумрудно-зеленая, которая была впервые получена в 1822 году, но она была дико токсичной, потому что в ее состав входили уксус, окись меди и мышьяк. И печальную известность эта краска приобрела, когда было обнаружено, что она способна вызывать летальный исход. И как раз-таки ее обвиняют в смерти Наполеона. Дело в том, что изумрудно-зеленая была настолько популярна, что ее даже использовали для окрашивания обоев. А именно обои такого цвета были в доме на острове Святой Елены, где Наполеон отбывал наказание. И мышьяк, входивший в состав краски, имеет свойство выделяться во влажных условиях, а тропические условия острова этому как раз-таки способствовали. Еще одной новинкой, которая облегчила значительно жизнь художников, было изобретение металлического туба с дозатором, в котором художники хранили свои краски. Дело в том, что до его изобретения художники использовали узелки из свиного мочевого пузыря или негерметичные жестяные банки. И в результате после использования краски часто засыхали, и это было очень неудобно. И, может быть, поэтому ранние работы художников отличались широкими мазками, поскольку пытались скорее, пока краска не высохнет, быстрее ее использовать. Но одним из первых об упрощении процесса задумался американец Джон Рэнд, и в 1941 году он запатентовал оловянный туб, завернутый с одного края и закручивающийся колпачком с другого. Это изобретение сразу же нашло много сторонников, которые стали использовать эти тубы для хранения красок. И именно с этим связывают появление нового направления «plein air», когда художник рисовал на природе, и это изобретение избавило от необходимости таскать с собой подмастерья, растирающего пигменты и подготавливающего краски, поскольку теперь можно было все заранее сделать в мастерской или приобрести готовые краски. Эти тубы изготавливались в Англии, экспортировались в Европу и Америку и были чрезвычайно популярны у художников. Потом было сделано второе изобретение, которое приписывают гению голландского художника Яна ван Эйка. Он был одним из первых, кто стал использовать льняное масло, растертое с пигментом. Полученная таким образом суспензия стала прообразом первой масляной краски. Ну и тут, кстати, есть довольно интересный факт. Американский аптекарь Вашингтон Шеффилд, когда увидел фасованную по тюбикам краску, он сразу же оценил идею и, долго не раздумывая, позаимствовал ее, позаимствовал конструкцию туба и пасты у англичанина Джона Рэнда, заменил сухой красочный пигмент на тертый мел, а пластификатор в виде льняного масла заменил на глицерин и парафин. Выдал эту идею за свою и наладил массовое производство и расфасовку тубов с жидкой зубной пастой и стал продвигать ее по всей Америке. Его не остановило даже тот факт, что жидкую зубную пасту в баночках уже выпускал аптекарь-старикашка Колгейт, А Colgate, поняв, что в суде доказать авторство на жидкую пасту будет невозможно, он поступил аналогичным образом, доработал тюбик, разработал саму технологию выпуска этой упаковки, после чего в 1896 году запатентовал это ноу-хау и наладил массовый выпуск как зубной пасты, так и упаковки для кремов и мазей, что, конечно же, принесло ему славу и невероятный финансовый успех. Сегодня, в общем-то, 70% всех средств ухода за зубами и более 30% остальных косметических средств упаковывается в это гениальное изобретение. Оборот самой отрасли, выпускающей эту упаковку, исчисляется миллиардами долларов.
Подписывайтесь на наш инстаграм «Подкаст Студио» в одно слово «О» на конце. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях SoundStream, Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Google Podcast в приложениях для Android.